Глава шестая. Старый граф поехал домой. Наташа с Петей остались с охотой, обещаясь сейчас же приехать. Охота пошла дальше, так как было еще рано. В середине дня гончих пустили в поросший молодым частым лесом овраг. Николай, стоя на жневье, видел всех своих охотников. Насупротив от Николая были зеленя, и там стоял его охотник, один, в яме за выдавшимся кустом орешника. Только что завели гончих. Николай услыхал редкий гон известной ему собаки, Волторна. Другие собаки присоединились к нему, то замолкая, то опять принимаясь гнать. Через минуту из острова подали голос по лисе, и вся стая, свалившись, погнала по отвершку по направлению к зеленям прочь от Николая. Он видел скачущих выжлятников в красных шапках по краям поросшего оврага, видел даже собак и всякую секунду ждал того, что на той стороне на зеленях покажется лисица. Охотник, стоявший в яме, тронулся и выпустил собак, и Николай увидал красную, низкую, странную лисицу, которая, распушив трубу, торопливо неслась по зеленям. Собаки стали спеть к ней. Вот приблизились, вот кругами стала она вилять между ними, все чаще и чаще делая эти круги и обводя вокруг себя пушистой трубой хвостом. И вот налетела чья-то белая собака, и вслед за ней черная, и все смешалось, и звездой врозь, расставив зады, чуть колеблясь стали собаки. К собакам подскакали два охотника, один в красной шапке, другой чужой в зеленом кафтане. «Что это такое?» — подумал Николай. «Откуда взялся этот охотник?» «Это не дядюшкин». Охотники отбили лисицу и долго, не тарача, стояли пешие. Около них на чумбурах стояли лошади, своими выступами седел и лежали собаки. Чумбур или чимбур — повод уздечки, на котором держат, водят или привязывают коня. Охотники махали руками и что-то делали с лисицей. Оттуда же раздался звук рога, условленный сигнал драки.
— Это Елагинский охотник что-то с нашим Иваном бунтует, — сказал стремянный Николая. Николай послал стремянного подозвать к себе сестру и Петю и шагом поехал к тому месту, где доезжачие собирали гончих. Несколько охотников поскакало к месту драки. Николай, слезший с лошади, остановился подле гончих с подъехавшими Наташей и Петей, ожидая сведений о том, чем кончится дело. Из-за опушки выехал дравшийся охотник с лисицей в тараках и подъехал к молодому барину. Тарака, ремешки позади седла, у луки для привязывания чего-либо. В тараках привязанная позади седла.
Он издалека снял шапку и старался говорить почтительно, но он был бледен, задыхался, и лицо его было злобно. Один глаз был у него подбит, но он, вероятно, и не знал этого. «Что у вас там было?» — спросил Николай.
«Как же? Из-под наших гончих он травить будет. Да и сука-то моя мышастая поймала. Поди судись. За лисицу хватает. Я его лисицей, ну, катать. Отдай, в тараках. А этого хочешь?» — говорил охотник, указывая на кинжал и, вероятно, воображая, что он все еще говорит со своим врагом.
Николай, не разговаривая с охотником, попросил сестру и Петю подождать его и поехал на то место, где была эта враждебная елагинская охота. Охотник-победитель въехал в толпу охотников, и там, окруженный сочувствующими любопытными, рассказывал свой подвиг. Дело было в том, что Елагин, с которым Ростовы были в ссоре и процессе, охотился в местах по обычаю, принадлежавших Ростовым, и теперь как будто нарочно велел подъехать к острову, где охотились Ростовы, и позволил травить своему охотнику из-под чужих гончих. Николай никогда не видал Елагина, но, как и всегда, в своих суждениях и чувствах, не зная середины, по слухам о буйстве и своевольстве этого помещика, всей душой возненавидел его и считал своим злейшим врагом. Он озлобленно взволнованно ехал теперь к нему, крепко сжимая арапник в руке,
в полной готовности на самые решительные и опасные действия против своего врага. Едва он выехал за уступ леса, как он увидал подвигающегося ему навстречу толстого барина в бобровом картузе на прекрасной вороной лошади, сопутствуемого двумя стремянными. Вместо врага Николай нашел в Елагине представительного учтивого барина, особенно желавшего познакомиться с молодым графом. Подъехав к Ростову, Елагин приподнял бобровый картуз и сказал, что очень жалеет о том, что случилось, что велит наказать охотника, позволившего себе травить из-под чужих собак. Просил графа быть знакомым и предлагал ему свои места для охоты. Наташа, боявшаяся, что брат ее наделает что-нибудь ужасное, в волнении ехала недалеко за ним. Увидав, что враги дружелюбно раскланиваются, она подъехала к ним. И Лагин еще выше приподнял свой бобровый картуз перед Наташей и, приятно улыбнувшись, сказал, что графиня представляет Диану и что по страсти к охоте и по красоте своей, про которую он много слышал. И Лагин, чтобы загладить вину своего охотника, настоятельно просил Ростова пройти в его угорь, который был в версте, который он берег для себя и в котором было, по его словам, насыпано зайцев. Николай согласился, и охота, еще вдвое увеличившаяся, тронулась дальше. Идти до Елагинского угоря надо было полями. Охотники разровнялись. Господа ехали вместе. Дядюшка, Ростов, Елагин поглядывали тайком на чужих собак, стараясь, чтобы другие этого не заметили, и с беспокойством отыскивали между этими собаками соперниц своим собакам. Ростова особенно поразила своей красотой небольшая, чистопсовая, узенькая, но с стальными мышцами, тоненьким щипцом мордой и на выкате черными глазами краснопегая сучка в своре Елагина. Он слыхал про резвость елагинских собак и в этой красавице-сучке видел соперницу своей Милки. Чистопсовая. Чистопсовая собака русской псовой породы. Мохнатая. В середине степенного разговора об урожае нынешнего года, который завел Елагин, Николай указал ему на его краснопегую суку. «Хороша у вас эта сучка», — сказал он небрежным тоном. «Резва?»
«Это, да, это добрая собака, ловит», — равнодушным голосом сказал Елагин про свою краснопегую ерзу, за которую он год тому назад отдал соседу три семьи дворовых.
«Так у вас, граф, у молотом не нахвалится», — продолжал он начатый разговор. И, считая учтивым отплатить тем же молодому графу, Елагин осмотрел его собак и выбрал Милку, бросившуюся ему в глаза своей шириной.
«Хороша у вас эта чернопегая. Ладна», — сказал он.
«Да ничего, скачет», — отвечал Николай. «Вот только бы побежал в поле русак матер, я б тебе показал, какая это собака», — подумал он. И, обернувшись к стремянному, сказал, что даст рубль тому из охотников, кто подозрит, то есть найдет лежачего зайца.
«Я не понимаю», — продолжал Елагин, — «как другие охотники завистливы на зверя и на собак. Я вам скажу про себя, граф. Меня веселит, знаете, проехаться. Вот съедешься с такой компанией, уже чего же лучше?» Он снял опять свой бобровый картуз перед Наташей. «А это, чтобы шкуры считать, сколько привез, мне все равно». «Ну да. Или чтобы не обидно было, что чужая собака поймает, а не моя. Мне только бы полюбоваться на травлю, не так ли, граф?» «Потом я сужу. А ту его!» — послышался в это время протяжный крик одного из остановившихся борзятников. Он стоял на полубугре жнивья, подняв арапник, и еще раз повторил протяжно: «А ту его!» Звук этот и поднятый арапник означали то, что он видит перед собой лежачего зайца. «А? Подозрил, кажется», — сказал небрежный Елагин. «Что ж, потравим, граф?» «Да, подъехать надо». «Да что ж, вместе?»
— отвечал Николай, вглядываясь в Ерзу и в Красного, ругая дядюшки, в двух своих соперников, с которыми еще ни разу ему не удалось поравнять своих собак. «Ну что, как с ушей оборвут мою Милку?» — думал он, рядом с дядюшкой и Лагиным, подвигаясь к зайцу. «Матерый?» — спрашивал Лагин, подвигаясь к подозревшему охотнику и не без волнения оглядываясь и подсвистывая Ерзу. «А вы, Михаил Никанорович?» — обратился он к дядюшке. Дядюшка ехал, насупившись. — Что мне соваться? Ведь ваше чистое дело марш по деревне за собаку плаченый, ваш тысячный. Вы померите своих, а я посмотрю. — Ругай! На! На! — крикнул он. — Ругаюшка! — прибавил он невольно этим уменьшительным, выражая свою нежность и надежду, возлагаемую на этого красного кобеля. Наташа видела и чувствовала скрываемое этими двумя стариками ее братом волнение и сама волновалась. Охотник на полугорке стоял с поднятым арапником, господа шагом подъезжали к нему, гончие, шедшие на самом горизонте, заворачивали прочь от зайца. Охотники, не господа, тоже отъезжали. Все двигалось медленно и степенно. «Куда головой лежит?» — спросил Николай, подъезжая шагов на 100 к подозревшему охотнику. Но не успел еще охотник отвечать, как русак, чуя мороз к завтрашнему утру, не выдержал и вскочил. Стая гончих на смычках с ревом понеслась под гору за зайцем. Со всех сторон борзые, не бывшие на сворах, бросились на гончих и к зайцу. Все эти медленно двигавшиеся охотники-выжлятники с криком «Стой!», сбивая собак, борзятники с криком «Ату!», направляя собак, поскакали по полю. Спокойный Елагин, Николай, Наташа и дядюшка летели, сами не зная, как и куда, видя только собак и зайца и боясь только потерять хоть на мгновение из вида ход травли. Заяц попался матерый и резвый. Вскочив, он не тотчас же поскакал, а повел ушами, прислушиваясь к крику и топоту, раздавшемуся вдруг со всех сторон. Он прыгнул раз 10, не быстро, подпуская к себе собак, и, наконец, выбрав направление и поняв опасность, приложил уши и понесся во все ноги. Он лежал на жневьях, но впереди были зеленя, по которым была топка. Две собаки подозревшего охотника, бывшие ближе всех первые, воззрились и заложились за зайцем. Но еще далеко не продвинулись к нему, как из-за них вылетела Елагинская, краснопегая Ерза, приблизилась на собаку расстояние, страшной быстротой наддала, нацелившись на хвост зайца, и, думая, что она схватила его, покатилась кубарем. Заяц выгнул спину и наддал еще шибче. Из-за Ерзы вынеслась широкозадая чернопегая Милка и быстро стала спеть к зайцу. «Милушка! Матушка!» — послышался торжествующий крик Николая. Казалось, сейчас ударит Милка и подхватит зайца, но она догнала и пронеслась. Русак отсел. Опять насела красавица Ерза, и над самым хвостом русака повисла, как будто примиряясь, как бы не ошибиться теперь, схватить за заднюю ляжку. «Ерзынька! Сестрица!» — послышался плачущий, не свой голос Елагина. Ерза не вняла его мольбам. В тот самый момент, как надо было ждать, что она схватит русака, он вихнул и выкатил на рубеж между зеленями и жневьем. Опять Ерза и Милка, как дышловая пара, выровнялись и стали спеть к зайцу. На рубеже русаку было легче, собаки не так быстро приближались к нему. «Ругай! Ругаюшка! Чистое дело, марш!» — закричал в это время еще новый голос. И ругай, красный горбатый кобель дядюшки, вытягиваясь, выгибая спину, сравнялся с первыми двумя собаками, выдвинулся из-за них, наддал со страшным самоотвержением уже над самым зайцем, сбил его с рубежа на зеленя, еще злей наддал другой раз по грязным зеленям, утопая по колено, и только видно было, как он кубарем, пачкая спину в грязь, покатился с зайцем. Звезда собак окружила его. Через минуту все стояли около столпившихся собак. Один счастливый дядюшка слез и отпазанчил. Отпазанчил. От слова «пазанка», «заячья лапка». отпазанчить зайца, отрезать задние лапы до щиколоток. Потряхивая зайца, чтобы стекала кровь, он тревожно оглядывался, бегая глазами, не находя положения рукам и ногам, и говорил сам, не зная с кем и что. «Вот это дело, марш! Вот собак! Вот вытянул всех, и тысячных, и рублевых! Чистое дело, марш!» — говорил он, задыхаясь и злобно оглядываясь, как будто ругая кого-то, как будто все были его враги, все его обижали, и только теперь, наконец, ему удалось оправдаться. «Вот вам и тысячный, чистое дело, марш!» «Ругай!» «На пазанку!» — говорил он, кидая отрезанную лапку с налипшей землей. «Заслужил! Чистое дело, марш!» Она вымахалась. «Треугонки дала одна», — говорил Николай, тоже не слушая никого и не заботясь о том, слушают его или нет. «Да это что же в поперечь?» — говорил Елагинский стремянный. «Да как осеклась, так с угонки всякая дворняжка поймает», — говорил в то же время Елагин, красный, на силу переводивший дух от скачки и волнения. В то же время Наташа, не переводя духа, радостно и восторженно визжала так пронзительно, что в ушах звенело. Она этим визгом выражала все то, что выражали и другие охотники своим единовременным разговором. И визг этот был так странен, что она сама должна была бы стыдиться этого дикого визга, и все должны были бы удивиться ему, ежели бы это было в другое время. Дядюшка сам второчил русака, ловко и бойко перекинул его через зад лошади, как бы упрекая всех этим перекидыванием, и с таким видом, что он и говорить ни с кем не хочет, сел на своего Каурова и поехал прочь. Все, кроме его, грустные, оскорбленные, разъехались, и только долго после могли прийти в прежнее притворство равнодушия. Долго еще не поглядывали на красного ругая, который с испачканной грязью, горбатой спиной, побрякивая железкой, спокойным видом победителя, шел рысцой за ногами лошади дядюшки. «Что ж, я такой же, как и все, когда дело не коснется до травли, но уж тут держись», — казалось Николаю, что говорил вид этой собаки. Когда долго после дядюшка подъехал к Николаю и заговорил с ним, Николай был польщен тем, что дядюшка, после всего, что было, еще удостоивает говорить с ним.